царица Евангелия от Марка, и вы соль земли, это Евангелие от Матфея. Появление Священного Писания на просторах нашей России всколыхнуло наше Отечество. Это было в середине 19 века. В Курской области его появление привело сначала к возникновению евангельско-баптистского движения, а затем церквей евангельских христиан-баптистов, церквей, которые хотели строить свою жизнь по библейским заповедям. На Курскую землю Священное Писание принесли книгоноши Харьковского депо или склада российского библейского общества. Возглавлял его Иван Иванович Житков с 1880 года. По свидетельству его сына Якова Житкова, он и сам не раз посещал Курск с целью распространения Святого Писания. Первый открытый протест в виде формального отпадения от веры датирован 1889 годом в Курской области. И он принадлежит православному миссионеру Дмитриевскому, который пишет: «Сектанты называют себя баптистами, за источник вероучения признают всю Библию, отрицают внешний пост и всю обрядовую сторону религии». Следует отметить, что выбор нового учения был связан с рядом ограничений и требовал немалого мужества. Дело в том, что по существующим законам Российской империи браки, заключенные вне православной церкви, не признавались официальными, соответственно, дети считались незаконно рожденными. Сектантам было запрещено занимать общественные и государственные должности, а проповедь противных официальной церкви и течений и совращение православных вела к уголовной ответственности, в чем убедились первые учителя евангельского христианства баптизма в Курской области уже через 5 лет после возникновения течения в 1895 году. Первые 3 проповедников Евангелия отправились в ссылку за свои убеждения. Однако гонения не могли остановить распространение евангельского учения. Численность его приверженцев в Курской области постоянно росло. И по данным ежегодно издаваемого обзора Курской губернии, в 1890 году таковых штундобаптистов было 17, в 1902 году 100 человек, в 903-м 188, в 904-м 206, в 905-м 269 человек. Однако отмечалось, что далеко не все инакомыслящие попадали в эту статистику. Объяснялось, что причиной такого перехода из православия в штундизм, а, например, в 905 году 30 человек, по данным этого обзора, перешло из православия в штунду, это совместные, как бы сейчас сказали, бизнес, или как тогда назывались, отхожие промыслы курских рабочих в южной губернии России, на Кавказ и в Украине. Евангельское учение находило отзыв среди людей, привыкших мыслить самостоятельно и не следовать слепо готовому убеждению, даже если они были освящены авторитетом православной церкви. Православный противосектантский миссионер Боголюбов пишет по этому поводу: «Своей малограмотностью, слабым знакомством с простейшими библейскими истинами, своим равнодушием к делам веры, нравственной распущенностью многих членов нашей церкви, отсутствием между ними внутренней солидарности и взаимопомощи, встречающиеся разобщенности пастыря от посомых, особым способом существования духовенства, всем этим мы и делаем уступки сектантам». С ним соглашается уже цитировавшийся Дмитриевский, который пишет, что разделение держится вовсе не на теоретическом разномыслии, а на протесте против языческой жизни православных, на постоянном наблюдении картин пьяной, беспорядочной, нравственно распущенной жизни, гордо прикрывающей святым званием христианина. Напротив, характеризуя путильскую общину фундабаптистов, местный исправник отмечает, что к ним не могли принадлежать люди, пьющие спиртные напитки, курящие табак и занимающиеся преступными делами. Таким образом, и морально-нравственный фактор в выборе нового учения присутствовал вполне определенно. Надо сказать, что не только крестьяне проявляли интерес к библейским учениям. В книге «В котле России» Проханов вспоминает об одном человеке, который специально искал и нашел его, когда он проходил практику как назад вернуться поможет?
Кнопочка-то.
Когда он проходил практику, будучи студентом технологического университета, к нему пришел один человек, который специально искал Проханова для того, чтобы побеседовать о библейских истинах. Это оказался Аркадий Васильевич... Назад. Еще. Да. Иван Степанович Проханов. А к нему пришел побеседовать Аркадий Васильевич Агрипин. Он происходил из известного дворянского рода, но специально нашел Проханова, и они с ним беседовали о библейских истинах, о рождении свыше, о христианской жизни. Эти беседы продолжились и в Санкт-Петербурге, где Алехин стал участником тайной студенческой группы, возглавляемой Проханова. Вскоре он молился молитвой покаяния, выражая искреннее и серьезное желание быть спасенным. Алехин возвращается на свою родину Курск, где избирается в областную думу, а вскоре думцами избирается городским головой Курска. Это выборы происходят и подтверждаются трижды, в 1897 году, в 1901 и в 1905 году. В феврале 1909 года Алехин избирается на должность городского головы четвертый раз. Единственный родоначальник истории Курска. Однако его кандидатура не утверждается губернатором. Думцы преодолевают вето губернатора и избирают его пятый раз. На этот раз министр внутренних дел не пропускает кандидатуру. И несмотря на удивление думцев, кандидатура Алехина не проходит. Обсуждает это мнение, один из депутатов Сапунов задает такой вопрос. Господа, мы два раза сознательно избирали городским головой Аркадия Васильевича Алехина. Многочисленные благодарности Думу ему за время 12-летней службы свидетельствуют о его высокополезной деятельности для города. Другие думцы выступают аналогично, и лишь протоиерей Каплинский, представитель Православной Церкви в Думе, говорит следующее. Я полагаю, что раз министр не признал возможным утвердить Аркадий Васильевич, то мы должны этому подчиниться. Теперь дальнейшая задержка с выборами будет ничем иным, как противлением власти. Тогда думцы обращаются с предложением утвердить стипендию для бедных студентов и назвать первое реальное училище имени Алехина как человека, который ввел бесплатное начальное образование для всех детей и всех желающих города. Однако и это предложение не проходит, оно было снято министром народного просвещения. Аркадий Васильевич Алехин ненадолго выпадает из нашего повествования, но мы еще с ним коротко встретимся. А в начале 20 века в России происходят серьезные изменения в плане послабления законодательного, в том числе по отношению к инакомыслящим. Революционная ситуация вызывала, с одной стороны, страх, а с другой стороны, государство принимало вынужденные меры, которые сначала были выражены в именном высочайшем указе правительствующему Сенату об укреплении начала верховенства, а потом подтверждены в манифесте об усовершенствовании государственного порядка от 17 октября 1905 года. Он гарантировал незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и митингов. Статистика также продолжалась подсчитываться, и интересно узнать, что в 1907 году баптистам насчитывалось 812 человек, в 1915 году уже более 3000. В губернское правление посыпались просьбы или заявления с разрешением об открытии молитвенных домов, утверждении пресвитера церкви, которое официально было разрешено именовать наставниками, настоятелями, а церкви общинами. Но не имея возможности отказать на основе неверного учения, местные власти ссылались на пожарную охрану, на санпедстанцию и на другие службы, которые не давали возможности якобы утвердить места проведения или молитвенных домов для богослужений церквам баптистов. В 1907 году состоялся совместный съезд евангельских христиан и баптистов в Санкт-Петербурге, на котором как раз освещались вопросы открывшихся возможностей. И было отмечено, что в недалеком, если в недалеком будущем мы не получим лучшего закона, то придется воспользоваться настоящим и переставать добиваться его пересмотра и изменения к лучшему. На этот съезд от Курской церкви был командирован или направлен пресвитер Митрофан Егорович Беляев, который фактически в конце и в начале века исполнял обязанности настоятеля или пресвитера не только своей церкви на станциях, но и других церквей Курской области. Хотя съезд проходил легально, по свидетельству его дочери Елизаветы Митрофановны, на пути туда отец был арестован, полиции помещен в Петропавловскую крепость. У него отобрали Библию и несколько часов допрашивали. Потом ему вернули Библию, отпустили, дав строгое указание никому не говорить об аресте. Евангелие продолжало проповедоваться, и происшедшие изменения в связи с февральской революцией открыли перед верующими новые возможности. В это время служение в Курской области и в Курске наряду с Беляевым Митрофаном Егоровичем стал совершать Григорий Иванович Беляев. Был организован совет служителей, которые регулярно собирались и намечали какие-то служения, поездки, посещения и так далее. После февральской революции в Курск Валихин Федор Прокофьевич рукоположил в 17 году первого пресвитера Курской церкви баптистов Ивана Максимовича Корова. А в 1917 году, после февральской революции, в Курск с русско-турецкого фронта приехал в команду выздоравливающих молодой 20-летний солдат Григорий Семенович Неруменко. Он был фельдшером, и на волне вот этого воодушевления стал инициатором общественного, духовного, общественного, социального служения. Он обратился в отдел народного образования, и было разрешено проводить евангельские встречи в общественных зданиях Курска. И началом такой инициативы послужило его выступление на митинге на центральной площади Курска. Он вспоминает, это было после первой революции. Отменили титулование, эти высочества, превосходительства. Для всех был один титул – господин солдат, господин генерал. Это так обрадовало людей. Все равно, что землю дали. Теперь никого не надо величать. Многие выступали тогда на митингах, которые проходили каждый день и делились с утра до вечера. Говорили все, что хотели, и я выступил на площади возле военного коменданта. Я сказал, господа, разрешите мне сказать, вот мы имели не одну сотню лет государственную эмблему нашего Отечества, двуглавого орла. А все ли знают значение этой эмблемы? Туловище одно, головы две. Если кто знаком с медицинской литературой, тот знает о рождении сиамских близнецов. Головы две, а туловище одно. Это является крещащим уродством. А вот эмблема нашего государства, которое управляется царем и церковью. Если надо кого повесить, то царь-батюшка дает на это указ. А когда приходит Великий пост, ему надо исповедоваться, он идет к митрополиту просить прощения. И тот прощает его. Какая голова тогда старше, не поймешь. Целый год как будто одна голова старше, а на Великий пост другая. Во всяком случае, это уродство не меньше, чем уродство сиамских близнецов. Это уродство надо устранить. Надо отделить церковь от государства. В общем, кто хочет более подробно послушать, по этому поводу приходите на Херсонскую улицу в церковно-приходскую школу Георгиевской церкви. Наряду с вот этим зданием церковно-приходской школы такие встречи проходили в вышеначальном училище. Что примечательно, разрешение на эти служения отдали помощники вновь назначенного Курским городским головом Аркадия Васильевича Алехина. На короткий срок, в шестой раз, единственный в истории, он был назначен на должность Курского городского головы. Несмотря на тяжелое положение, вызванное революцией, гражданской войной, интерес к евангельскому движению был очень большой. Григорий Иванович Беляев, которого я уже показывал, сообщает журналу «Христианин». Много поступает просьб о совершении крещения с разных окрестных сел и деревень, где совершенно нет верующих. На второй день Троицы во время крещения собралось зрителей около 3000. Верующие поддерживали теплые отношения между собой, посещали друг друга. Периодически приезжали братья из Москвы, например, Павел Васильевич Павлов, Михаил Данилович Тимошенко и другие. В 1922 году прошел первый губернский съезд, на котором было организовано официально правление или пресвитерский совет Губернского союза баптистов. В это же время стали появляться и церкви евангельских христиан. Общественное служение Григория Семеновича Нерубенко продолжалось и после революционных событий. Многие врачи не приняли советскую власть, считая, что она ненадолго, и ждали, когда все возвратится на круги своя. Григорий Семенович Нерубенко, будучи фельдшером, занимал различные должности в военных и гражданских структурах. И здесь вот он как раз на фото со своими сослуживцами. В 20-е годы ежегодно состоялись районные и городские съезды как иванских христиан, так и баптистов. Но в конце 20-х годов развитие церквей было прервано самым жестоким образом. Богослужения были запрещены, многие верующие, особенно служители, жестоко преследовались, приговаривались к различным срокам тюремного заключения и ссылались в ссылки. Тысячи братьев и сестер своими именами пополнили скорбь мартиролов, жертв многотысячных, многомиллионных страдальцев за веру, став солью, осолившей многомиллионные жертвы всего нашего народа в этих трагических событиях. Для многих из них и сегодня справедливы являются слова одной из старой песни. «В праху их не найти стезей среди тайги хребтов Урала, и на холмик рука друзей не положит букет фиалок. Им статистики точно нет, и в музеях нет их реликвий, но их подвигов яркий свет сохранился пример великий. Тень Люциферова крыла на долгие годы мрачно нависла над шестой частью земного шара, на бескрайними просторами нашей страны. Красное колесо галений перемалывало миллионы жизненных судеб лагерную пыль, а небесные ангелы для тех, кто сохранил веру и был вознесен на жертвенный алтарь, подвязался добрым подвигом веры, и чей совершил веру сохранил, готовили неувидающие лица и славы.
У меня такой вопрос. Дело в том, что судя по спискам баптистов Петропавловской губернии, нынешней Донецкой области, заметную часть составляли выходцы из Курской губернии. И вот мне всегда было интересно, они уже приезжали баптистами или обращались у нас?
Но то, что вот мне было известно, что они уезжали на заработки, в том числе в южные области, губернии России, Украины, и, скорее всего, там знакомились с Иванским баптистом
учением. То есть на месте, да?
Да. А на месте возникали те, которые получали от библейского общества и автор книга «Нож Библию» и самостоятельно начинали изучать. То есть здесь это такое было двустороннее движение.
Ясно.
На месте.
Просто еще выходцы из вашей губернии выделялись уровнем своей грамотности. Вот на фоне даже других, там еще как значок грамотный или неграмотный, вот выходцы Курской губернии отвечали своей грамотностью.
Может быть, те, которые шли, уже не были из тех, кто... Спасибо. Но я один пример не привел, здесь слайда нет, а в моем журнале есть свидетельство об одном курском крестьяне, он тогда был в Орловской области, Никите Гудковым, который собирал своих односельчан и взрослых детей, бесплатно изучал, учил их грамоте для того, чтобы они могли читать Евангелие и кругать им свои жизни. Кстати, у него часы вот с такой цепочкой на груди, можем потом посмотреть фотографии, которые на ней есть. Спасибо.